Мы читаем из книги «Труды Баал Сулама» на странице 81, статья о Иуде. Вопросы можно задавать посредством сайта КАП ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. «Труды Баал Сулама», страница 81, статья о Иуде.
Как мы видим, что это из комментария о пасхальной Агаде, когда Бальсулям посчитал необходимым добавить несколько моментов, через которые мы могли бы увидеть, что такое выход из изгнания. Выход из изгнания, находящегося в нашем эго, в желании получать, как мы можем подняться над этим верой, выше знания, разума. Из лолишма, лишма, из любви к себе, к любви ближнему. Неважно, как это сказать, но что за процесс, что мы проходим в подготовке, что мы проходим во время побега от желания получать и как мы переходим к желанию отдавать. Так давайте посмотрим, как он это описывает. Нам это очень важно, мы находимся как раз вот в этом состоянии.
«Вот скудный хлеб, который ели отцы наши в земле египетской с пасхальной Агады».
Это значит, что мы находимся в нашем эго, и мы едим скудный хлеб. Мы бедны относительно духовного. Святые очень малы, это просто для поддержания жизни. Маленькая искорка, которая поддерживает весь наш мир в итоге.
Ибо заповедь о вкушении мацы была дана сыновьям Израиля еще до их выхода из Египта.
То есть скудный хлеб — это не хлеб, который едят в Египте. В Египте как раз ели в изобилии. Эго дает нам все. Наслаждайся, пожалуйста. Но когда хотят прийти к духовному, и тогда начинают есть мацу, прежде чем выходят из Египта, то тогда это называется скудный хлеб. Как я могу наслаждаться отдачей? Что у меня есть в отдаче-то? Это ничто, я ничего не чувствую. Какой вкус? Нет никакого вкуса. Все такое сухое, ничто. Ну, как маца, что там в ней? Ну, сегодня там как-то ее там улучшают, но вообще там нет ничего, кроме самого простого. Мука и вода. Никаких добавок. Это знак, символ того, что когда я иду к духовному, как представляется мне духовное. И я в этом направлении иду, так, из Египта, из всего того блага, что я там чувствую. Там и мясо, и рыба, и все так, и полно всего. И я теперь должен есть этот скудный хлеб, и вот так выглядит то, куда я иду. Но это на самом деле так. Поэтому написано, что заповедь о вкушении мацы была дана до выхода из Египта. Да.
В олицетворении будущего избавления, которому предстоит пройти в спешке.
То есть невозможно тогда выйти. То есть мы видим, что это состояние духовное видится таким неприятным, отталкивающим, что выход в него должно быть в спешке. Что-то за счет высшей силы, которая меня выведет. Потому что я не могу выйти из такого хорошего, прекрасного мира. И так он выглядит в моих получающих килим. А духовный мир в моих получающих килим. Это полная темнота, там нет ничего. Да я его даже не вижу, я видеть-то его не хочу. Поэтому избавление может быть только в спешке. Вдруг меня выбрасывают, и все. И будем надеяться, что так и произойдет с нами.
Получается, что заповедь о вкушении мацы была дана им еще тогда, когда пребывали в рабстве. И намерение заповеди относилось ко времени избавления, ибо тогда выйдут в спешке.
Понятно? Да, ну хорошо. Дальше.
И поэтому приятно нам вспоминать во время вкушения мацы сегодняшней, вкушение мацы египетской, ибо мы пребываем тоже как будто в рабстве вне земли Израиля.
Это значит, что то же состояние, о котором говорится в пасхальной Агаде, в нем мы и находимся, вне духовного. Все. Все вне духовного. И поэтому мы сейчас должны представить себе, насколько мы на самом деле находимся в готовности, в подготовке, или же нет, относительно того избавления, которое может вдруг прорваться, и мы убежим.
А наши намерения в этой заповеди также привлечь избавление, будущее избавление, которому предстоит свершиться как можно быстрее в наши дни путем вкушения отцами нашими в Египте.
Это значит, что мы сейчас, когда едим мацу, вы знаете, как, что значит, как мы едим мацу, да? Как мы друг другу говорим, наешься своей жизнью. Вот этот вкус такой сухой, и когда мы вкушаем вот этот горький вкус, там, любви товарищей, кто этого хочет. Это называется, что мы находимся в изгнании от духовного, что мы чувствуем, что духовное гораздо больше, но я нахожусь в изгнании от этого, потому что я и не ценю, не могу почувствовать это как хорошее. В своих килим я чувствую это как плохое. Это называется, что я нахожусь в темноте, а не сам Египет – темнота. Египет – это огромная прекрасная империя, в которой есть полное изобилие, но духовное, когда я нахожусь в Египте, когда я говорю о нем, о духовном, это для меня темнота. От этого, от духовного, я нахожусь в изгнании, и оно относительно меня является скудным хлебом. Это то, что я чувствую. То есть я, когда хочу выйти из Египта, я чувствую, что я нахожусь вот как раз в таком состоянии. И тогда у меня нет выбора. Таким образом, я готовлю себя. То есть я готов есть этот скудный хлеб, готов есть этот скудный хлеб только для того, чтобы подготовить себя к выходу. Это значит видеть все эти состояния, насколько я сейчас за счет своих усилий вижу Египет как что-то хорошее или плохое, вижу тот мир как хорошее или плохое, насколько я получаю здесь в Египте всю эту пищу, и я ценю это как хорошее или как плохое, все эти блюда, и те света, на которые я смотрю как света отдачи, они большие или малые для меня. То есть это все очень похоже на то, о чем говорится потом в главе о лазутчиках. Хорошая ли земля, как это для нас, что там. То же самое мы проходим здесь. Такое вот выяснение и здесь. И за счет того, что мы проходим все эти этапы, мы приближаемся к освобождению. То есть мы вызываем освобождение. Невозможно, чтобы освобождение пришло, хотя и в спешке, но невозможно, чтобы оно пришло, иначе, как только после подготовки, которая называется 400 лет, или хотя бы 210. Дальше.
Каковы условия для создания этого прорыва?
Условие для создания этого прорыва – это ощущение Египта как ударов, казней. Когда я не могу больше их терпеть, когда я не могу терпеть это состояние, когда я чувствую, что я на самом деле хочу объединиться, а фараон мне не дает. Я хочу продвинуться чуть-чуть, ну, насколько я могу. Вот в этом плену, в моем желании получать, я хочу прийти к каким-то все-таки формам отдачи. Я все-таки чувствую, что в этом жизнь, а я все еще нахожусь в лолишма. Я хочу при этом выиграть, убежать от фараона, который мне создает только проблемы и беды. И все это должно все как-то выкристаллизоваться внутри группы в таком виде, что называется из Астаналиса на Израиле от работы, и Моше, которых вытягивает вперед, и фараон, который проявит себя окончательным образом, что у нас от нашего желания получать невозможно увидеть ничего хорошего в будущем, потому что это точка в сердце, которая соответствует эгоистическому желанию, то есть находится в таком позиционировании крайнем, так что мы не можем больше вытерпеть это состояние. Ну, раньше, когда это было не так сильно, мы терпели. Мы продвигались, мы как-то связывались друг с другом, мы как-то поднимали важность цели до такого уровня, что мы уже не можем дальше больше сидеть внутри нашего эго. Мы уже хотим, чтобы это произошло. Выход из него, над ним. Это подготовка. И несмотря на то, что это скудный хлеб, который мы едим там, я все равно должен быть в этом. Потому что любое наполнение египетское – это животное наполнение. Я больше не хочу кормить свое животное. То есть я не хочу жить ради нее, ради него, животного. Я хочу жить ради человека во мне. То есть из всех этих расчетов приходят к готовности. И это происходит. Но, конечно, когда это происходит, это просто чудо с небес. Дальше.
В этом году здесь, а в будущем году свободные люди. Как сказано выше, в намерении этой заповеди следует нам пробудить надежное избавление, предстоящее для нас путем заповеди отцов наших в Египте о вкушении мацы.
Это значит, что мы хотим эти свята отдачи. Они называются мацой. Ну что это за свята отдачи? Это очень маленький свет. Как мы изучаем из четырех стадий прямого света, написано, что тогда приходит к нему от того, что он хочет отдавать, очень малый свет. От света хохма. Ну, конечно же. Но мы хотим быть в этом и наслаждаться этим, и чтобы в этом была вся наша жизнь. А то, что кроме этого свет хохма, он тоже будет в отдаче. Еще даже больше света хасадим. В том же направлении, наружу, к ближнему. Поэтому наша готовность прийти, и неважно, какое будет наполнение, только чтобы я знал, что я нахожусь в отдаче, что вот этот факт – это моя жизнь. Это называется светом хасадим. И на это я готов. И если я нахожусь в Египте, полным таком сытом, так, и вижу это как египетскую тьму, а свою свободу, прийти к отдаче, даже если это будет представляться как скудный хлеб и пустыня, но если я готов на это называется, что я готов к свободе. Теперь, вот эта картина пустыни, это группа, быть во взаимной отдаче, наслаждаться тем, что я отдаю другим, всем, и это пустыня и маца. Вот так. Да.
Виталий из группы Арава спрашивает, как же я могу убедить свой эгоизм поверить, что духовное является чем-то хорошим?
Духовное не есть чем-то хорошим. У судьи есть только то, что он видит своими глазами. Я не вижу духовное, что это что-то хорошее. Я не могу отсюда увидеть духовное, то, что это хорошее. Отсюда я имею в виду желание получать, в желании отдавать, то, что он там получает, я не могу увидеть, что это хорошее. Каждый из нас так, я думаю, осознает это и признает, наслаждаться духовным. Если бы я мог наслаждаться духовным, я бы был отдающим, был бы отдающим. Отдавать ради получения? Пожалуйста. Но отдавать ради отдачи? Без того, чтобы это вернулось снова ко мне? Я не могу почувствовать, что это хорошее. Это вещь, которую я вообще могу даже и выполнить. Я не могу пальцем сдвинуть, мизинцем, с той энергией, которая была бы отдачей. У меня этого нет. Я с этого не получаю подпитку. Ты понимаешь? Это мотор без горючего может работать? Нет. Или без электричества, не знаю. Бензина, чего-то, нефти. Отдача не обеспечивает даже грамм энергии. Ничего. Так как же я сдвинусь? От получения я получаю горючее, энергию. Калории, джоули, неважно каким образом, как я это все проверяю. Но от отдачи у меня нет. Я двигаюсь, получаю, вдруг я обнаруживаю отдачу, и я не могу сдвинуться. Вот так, не могу сдвинуться. Дальше продолжить я не могу. С момента, когда я знаю наполовине движения, что это отдача, я останавливаюсь. Я ничего не могу сделать. Ты можешь кричать на меня, ну сделай, сделай, ну. Не могу. Вот так. Ты это понимаешь? Все? Что же делать? Так вот, в Египте мы не можем сказать, что духовное – это хорошо. Но готовность, откуда приходит готовность? От важности, о которой мне рассказывает группа. Она меня обманывает, группа, что духовное – это хорошо. Но вот этот обман я принимаю. Почему? Потому что мы связаны внизу, в нас, между нами, и поэтому они используют вот эту сеть связи и мне подают этот обман. Как вообще любая ложь в жизни. Я принимаю это, и это у меня становится хорошим. Зависть, страсть и самоуважение – все. Я вдруг начинаю чувствовать, что духовное – это что-то стоящее. Но ты же будешь в пустыне. Но вместо того, чтобы ты в городах Питом, Рамзе, смотри, что строят. Чего ты в пустыне-то идешь? Посмотри, как это называется. Ну, там, где мы готовим котлы. В больших котлах мы готовим там нашу еду вкусную. Что у тебя будет вместе всего этого? Что ты берешь с собой мешок муки и все на этом? Чуть-чуть воды, и это ты будешь есть? Да. Почему? Вдруг мне это стало важным. Состояние стало мне важным. Почему? Да потому что все думают, что это важное. Так и мне стало важным. Мы видим, что люди готовы на смерть. На все. Если общество их обязывает, если общество промывает им мозги, они готовы на это. Поэтому вся проблема в нашей работе, вот во внутренней этой пропаганде нашей, в группе, как мы обязуем всех нас, каждый всех и все каждого, что духовное – это самое лучшее. Несмотря, и на самом деле это правильно, что относительно наших сегодняшних келим – это пустыня и маца. Вместо того, чтобы у каждого, скажем, пентхаус со всеми наслаждениями. Да, вот так. Захотеть духовное невозможно. Это просто, надо говорить реально, мы находимся в желании получать, это желание получать. И поэтому не надо отчаиваться от того, что мы находимся в таком состоянии, потому что это настоящее правильное состояние перед прорывом. Это важно. Две вещи. Первое, это определение состояния. Что я не хочу, я это ненавижу, я это не принимаю, и все. И вместе с этим это важно, и я все-таки хочу к этому прийти. Мне лучше умереть, чем так жить. Вот так. Почему? Да вот потому. Мне группа промыла мозги, и я этого хочу. Мы видим, как сейчас молодые люди мобилизуются, скажем, боевые части. Они что, получат от этого что-то? Гордость, уважение, важность, то, что общество им обеспечивает. Да.
Яков из Германии спрашивает. И Конгресс является выходом из Египта?
Мы должны быть уверены, что так и будет. Мы должны быть уверены, что так. Без тени сомнения. Вот. Мы приходим, объединяемся, все чувствуем, что это важно, и несмотря на то, что там нет чего-то такого относительно того, что мы думаем, что это тянет, отдача, любовь к ближнему, любовь к Творцу, такие вещи, когда в ответ не светит ничего. Но это важно. Если мы придем к такой важности, это происходит. Он нам объясняет, какие условия для выхода. Есть мацу, как раз. В Египте, в хорошем Египте, в богатом, который такой сытый, который просто пропитан этим жиром. Да.
На конгрессе в 2008 году вы описывали некое состояние, что ощущается какая-то, как некая теплота, какой-то суп или мед, когда люди находятся в такой вот связи. Это было ощущение в 2008 году.
Когда ты там был, как кусочек
сухарика,
который в суп бросают.
Это слышится и для желания получать чем-то хорошим, хорошим состоянием.
Ну да, сухарики, которые так бросают в суп, они там варятся. Да, я так сказал, что мы находимся внутри света бесконечности, так мы, да, варимся. Ну, если мы почувствуем свет, который вокруг нас, и действительно он так светит и нас готовит, и все время больше и больше, и мы больше и больше впечатляемся и разогреваемся в этом свете. Ну, и что? Ну, ты думал, что приходит время теперь марака этого супа поесть? Но ты-то внутри будешь, кто-то другой его будет есть.
В каком кли я это ощущаю, это ощущение? Где это там?
Ну, в твоих ощущениях. Где это там, твои ощущения? Я не знаю про твои там 5 органов чувств. В моем ощущении, в животе, там, где я чувствую суп. Там я чувствую, я серьезно говорю. Почему тебе надо искать, где это находится? Это нигде не находится, все находится внутри. Пока ты всю эту картину не введешь внутрь, включая товарищей, весь мир и Творца, внутрь, ничего не оставляй снаружи. И еще немножко.
Мы продолжаем под заголовок «Рабами были мы». Сказано в трактате Псахим, что начинается с осуждения, а начинается осуждение, а заканчивать надо хвалой. И в вопросе осуждения не согласна Рав Ишмуэль. Рав говорит, что начинать надо с того, что идолопоклонниками были отцы наши. А Шмуэль говорит, что начинать надо с того, что рабами были мы. И Галаха на стороне Шмуэля.
Это значит, а с какого момента начинается ощущение? С какого момента мы определяем... Нет, извините, не так. Правильно, не так. С какого момента мы определяем, что мы находимся в плену нашего желания получать, в плену нашего эго? Или, как бы наши источники, когда говорится, «Я сотворил злое начало», то есть уже с момента, когда он сотворил, еще до того, как еще до мира Никудим, который разбился, там было образовано злое начало, потом в Адам Ришон, в райском саду, который упал с райского сада, там было образовано злое начало. Тогда я оттуда нахожусь, ну, в изгнании, когда я нахожусь внутри злого начала. Так вот, под властью злого начала. А Аллаха говорит, как Шмуэль, с момента, когда ты чувствуешь, что ты находишься в злом начале. Это называется изгнанием. Это значит, что рабами мы были. Рабами мы были, потому что ты чувствуешь, что ты находишься как бы в Египте. А не то, что было до этого. То есть многие люди, которые этого не чувствуют, они как бы свободные, они не находятся в изгнании. Спроси кого-то в Израиле или там за границей, в Америке кто-то чувствует, что он в изгнании? Да нет. И в России, в Израиле тоже не чувствует, что находится в изгнании. Изгнание зависит свечение сверху, когда светит нам окружающий свет, и мы чувствуем, насколько мы не находимся в правильном месте, преимущество света на фоне темноты. Поэтому невозможно почувствовать изгнание без будущего избавления, или почувствовать изгнание, когда я не нахожусь в связи с Творцом, потому что освобождение, там добавляется буковка «алев» в слово «галут». В изгнании это как раз управляющий миром, свойство отдачи, общее свойство, совершенное. И поэтому, если я нахожусь в состоянии, когда я не стремлюсь к свойству отдачи, это и не называется, что я нахожусь в изгнании, но в той мере, когда я хочу то самое свойство, то тогда я могу сказать, что в этой мере это на самом деле изгнание. И тогда освобождение – это чтобы получить это свойство, жить в нем в отдаче, а не в получении. Мы видим, что только через группу человек может вообще начать как-то переваривать эти вещи, выдерживать их, а иначе даже невозможно выдержать. О чем вообще-то говорится? Что-то такое настолько против, просто неприемлемо в моих глазах. Этому не учат нигде. Все религии как бы забыли об этом. И ни одна религия не хочет касаться этого. Потому что это понятно, что это отторгает. Кто-то останется в религии, если бы занимались эго и исправлением эго. Да кто бы остался-то? Они это так фальсифицировали сразу во что-то такое хорошее. Ну, я там милостыню буду давать там или там, сям, и приду в будущий мир. И все на этом. Нет ничего, кроме... Нет работы на Творца, нет исправления эго нигде. Потому что это настолько ненавистно нами. Только когда придет время, когда человечество развивается и достигает ситуации, когда что-то должно делать со своей жизнью, а иначе находится в таких многих сосредоточениях, ну, враждебных, которые угрожают нашей жизни. И тогда можно раскрывать методику и говорить, что в этом, в общем-то, весь ключ хорошей жизни. Или начните объединяться, или тут вас и похоронят. Мы, более или менее, практически все человечество находится перед таким решением. Но при всем том, только мнение группы, общества, общее мнение может обязать человека сказать, что это важно. Даже он будет против самых угрожающих вещей. Там взрывы, там экологические катастрофы. Неважно, что будет происходить. Но он все-таки не сможет подойти к этому. Но здесь должно быть общественное мнение, окружение, что стоит на это идти, тогда мы это обратим с пути страданий в путь света. Поэтому должно быть внешнее распространение, внутреннее распространение, тогда это возможно. И сначала мы должны научиться это делать среди себя. Поэтому Аллаха говорит согласно Шмуэлю, то есть знак тому, что изгнание начинается с момента, когда ты ощущаешь изгнание. А не все там будут кричать, ну, изгнание 2000 лет. Ну что, у тебя есть это ощущение, что ты 2000 лет в изгнании? Не, вернулись из изгнания. Да куда ты вернулся-то? Сменил место? Или же ты вышел в раскрытие Творца, в раскрытие свойства отдачи, которое тебе сейчас светит. Да. Мы продолжаем. И нужно понять их разногласия. Смысл слова, начиная с осуждения, заканчивая хвалой, согласуется со сказанным о преимуществе света из тьмы. И потому нужно помнить об изгнании, что отсюда нам будет больше понятна милость, которую Он проявил к нам. И известно, что все наше начало есть лишь вопрос осуждения, поскольку отсутствие предшествует существованию. И потому диким ослом рождается человек, а в конце своем приобретает форму человека. И это присуще всем деталям в творении. Тот же принцип был и в укоренении общности в корнях нации Израиля. И смысл сказанного обусловлен тем, что Творец произвел творение как нечто из ничего. А раз так, то нет у тебя никакого существования, которое не было бы до того в отсутствии.
И поэтому сейчас мы также обязаны до избавления находиться в отсутствии этого избавления, то есть в потребности к нему. И тогда, согласно этому, мы приходим к раскрытию. Любая вещь происходит в том же самом нашем клее. Это не то, что мы меняем место, убегаем из земли Гошен в пустыню Синай. Та же самая земля Гошен для нас, которая была настолько хороша, превращается для нас в пустыню Синай. Именно она сама по себе. Потому что в духовном нет места. Все происходит в желании. Когда желание принимает эти ощущения, сначала эта земля Кнаан, затем спуск в Египет. Это все то же самое место. Мы в том же самом месте таким образом воспринимаем все эти ощущения. Египет хороший, затем Египет плохой, 7 голодных лет, 7 сытых лет, затем побег из Египта, как бы в египетскую, в Синайскую пустыню. Все это в том же самом месте, лишь согласно нашим ощущениям. А вместо пустыни затем есть 40, когда через 40 лет приходят к Бине, именно там и раскрывают землю Израиля. Там и раскрывают окончательное исправление. Все в том же самом месте. Она называется точкой Малхут мира бесконечности. Изменяется лишь то, каким образом мы видим это самое желание. Каким образом мы определяем, что оно из себя представляет. А до этой точки у нас есть 9 первых сферот, и насколько мы желаем включиться в эти самые 9 сферот в Малхут, согласно этому мы определим в Малхут все эти ощущения от плохих до хороших. Все это зависит от того, насколько Малхут желает впитать эти вот 9 первых сферот и стать такой же, как они, назад. Ну, согласно этому, Малхут прекращается в Исот, Исот — это кетер обратного света и так далее. Поэтому нет никаких мест. Это необходимо понять. Поэтому, как он и говорит, затем неживой растительный, животный, человеческий уровень, еще всякие определения, все это находится в желании человека, внутри человека.
Мы продолжаем вторую колонку со слов «однако». Однако, то, что касается этого отсутствия, имеет отдельную форму для каждой из деталей творения. Ибо, разделив действительность на 4 вида, неживой, растительный, 3 животный, 4 говорящий уровень, человеческий, мы находим, что началом неживого вида обязательно будет абсолютное, полное отсутствие. Однако начало растительного вида – это не абсолютное отсутствие, а лишь отсутствие на предыдущей ему ступени, считающем отсутствием в его масштабе. Речь идет о высевании, о разложении, обязательном для каждого семени, то, что он получил от неживой формы.
То есть, в каком состоянии я бы ни находился, это состояние должно разрушиться в моих глазах до своего до самого конца, несмотря на то, что он может быть очень хорошим, согласно всяким измерениям. Когда там в этом месте может быть изобилие, свобода, все светит, там все прекрасно и здорово, но в отношении следующего состояния, как преимущество света перед тьмой, по отношению к следующему духовному состоянию, это нынешнее состояние должно казаться мне гнилым полностью, и оно полностью должно видеться как смерть. Просто все разложилось настолько, что невозможно продолжать с этим жизнь. И лишь из этого состояния и далее, тогда уже может вырасти какой-то новый росток, может быть какой-то новый рост. Да.
Тоже с отсутствием существования животного или человека, ибо растительная форма считается отсутствием относительно животной, а животная форма считается отсутствием относительно человеческого уровня. И посему учит нас Писание в вопросе отсутствия предшествующего существованию человека, представляющего собой формы животного. И об этом сказано: «Диким ослом рождается человек». И обязательно для каждого человека, чтобы было у него начало в животной стадии. И говорит Писание: «Человека и животного спасешь ты, Творец Господи». И как вызывает у животного все его желания, обязательные для его существования, завершения его дел, так же вызывает у человека все его желания, обязательные для его существования и для завершения его дела. И следует вместе с тем понять, в чем же преимущество человеческой формы над животным со стороны собственной подготовки.
То есть от неживого к растительному это понятно, что вот эта жизнь, которая в растительном, которая впитывает, выбрасывает, у него есть это ощущение жизни, продолжения и всего остального. У животного по отношению к растительному, конечно, тоже в мере его свободы и тех особых вещей, которые он воспринимает из этого мира. Но где же разница между животным и человеческим уровнем? Это проблема. Кто мы такие, люди или животные? В чем мы отличны от животных? Ну, немножко более мудрые, когда мы находимся в каком-то развитии, в умственном, и тогда мы наполняем собственные желания. А по сути, мы не очень-то отличаемся от животных. Мы немножко более можем развивать наше жилище, там наш образ жизни. Но, в общем-то, если мы посмотрим со стороны на земной шар, это тот же самый вид животных, но немножко более так соорганизованных в чем-то, чтобы лучше наполнять себя. И даже непонятно, является ли это ради их пользы чем-то или нет. Но в любом случае, это та же форма жизни у тебя, есть там определенное количество лет, ты их наполняешь чем-то, и все, это животный уровень. Животный уровень называется, что он рождается и умирает, а между этим и этим он называется живым животным. А что в середине? Там у тебя есть какие-то там еще игры, которыми ты занимаешься больше, чем остальные животные. Это не является чем-то важным. В этом нет ничего особенного.
Однако это рассматривается по их пожеланиям. Ибо пожелание человека, разумеется, отлично от пожелания животного.
В любом случае, есть разница между животным и человеком. Так в чем она?
И именно в этом размере отделяется также избавление Творца для человека от избавления Творца для животного. И вот после всех изысканий и проверок мы не находим особой необходимости, заложенной в человеческом позыве, который бы не был во всем животном виде, кроме пробуждения к божественному слиянию.
То есть те, у которых есть пробуждение к слиянию, к Творцу, они выходят с уровня животного и достигают уровня человека. Приходит или нет, в этом еще есть вопрос, но, по крайней мере, есть пробуждение, и в отношении этого пробуждения готовы ли они прийти к этому разложению на животном уровне ради того, чтобы достичь уровня человека, к слиянию с Творцом, да.
Ведь только человеческий вид готов к нему, и никто, кроме него. И получается, что весь вопрос существования человеческого вида оценивается лишь по той самой заложенной в нем подготовительной основе к тому, чтобы стремиться к работе Творца, И в этом он возвышается над животным. И уже многие говорили о том, что даже в отношении отвлеченного разума для выполнения миссии политического руководства мы находим большой интеллект во многих представителях животного вида.
Животный вид, он имеет в виду здесь также форму человека. То есть нет разницы в нашем мире не между чем-то одним и чем-то другим, потому что люди, они все тоже находятся на одном уровне, немножко более мудрые, немножко меньше, менее мудрые. В общем-то, все занимаются лишь тем, как ищут, чем наполнить собственную жизнь. Если есть нечто другое, выход на другой уровень существования, это уже является выходом к Творцу. И эти уже называются людьми, потому что написано, что вы называетесь людьми, а не народы мира.
Юджин из Нью-Йорка спрашивает: так что я должен оставить своей материальной жизни для того, чтобы выйти из Египта?
Ничего. Ничего. Нету насилия. Но есть вещи, которые я очень люблю, а затем, скажем, я, скажем, очень люблю сладкое. Я прихожу к доктору, он проверяет меня и говорит: у тебя есть диабет, тебе нельзя есть сладкое. Я смотрю на сладкое, я ведь люблю его, мне очень хочется. Но ведь врач сказал, что это опасно. Что же делать? Мне сейчас необходимо убедить себя, кроме врача. Но врач сказал, это еще ничего не значит. Должен себя убедить, чтобы не касаться сладкого. Так что же с этим делать? Я вот сейчас обязан просто найти, с помощью чего же я не то что захочу, но чтобы я возненавидел его, то есть перевернуть свою любовь в ненависть, превратить ее. Я очень люблю этот мир, а духовное меня не волнует. Мне необходимо превратить вот эти вещи таким образом, что все, что у меня есть в этом мире и дает мне ощущение сладкого, чтобы я возненавидел бы это и захотел бы именно духовного. И что я могу сделать? Я беру книжки, в которых написано, что сладкое является вредным. Я слушаю всяких товарищей, больных этой болезнью, скажем. Я иду в какой-то кружок, ну, где там такие вот занимающиеся натуральным питанием без сладкого. Я впечатляюсь от всего этого. Так же и в нашем мире. Так это принято в нашем мире поступать. Все понимают, что воздействие окружения, оно просто спасает человека от каких-то вредных влияний. И это то, что нам необходимо взять на вооружение и воспользоваться. Нет ничего более простого, чем это. Давайте закончим.
Прежде чем мы закончим, также в праздничном духе мы посмотрим такой театральный отрывочек. Господин, вы обратили внимание, что куда-то люди идут? Там же много людей. И все идут в противоположном направлении. А мы что, продолжим так вперед скакать? В другом направлении? Может быть, даже целыми днями? Часами? Месяцами? Несмотря на то, что тысячи людей часами идут как раз в обратном направлении от нашего. Ну так, можно спросить? Давайте, спросим у них. Ну, без того, чтобы даже тормозить. Вы не считаете, что надо спросить их, куда они все идут? Да нет. Ну, хорошо. Конгресс, мировой конгресс Каббалы с 9 по 11 ноября. Выставочный комплекс. 7000 человек идут, а вы слова не могли сказать? Да замолчи ты. Прежде чем весь мир приезжает в Израиль, мы собираемся на последнюю встречу подготовки. Итак, мировой день единства, Unity Day, в Израиле, по всему миру. Уроки с Равом Лайтманом и Ишивот Хаверим, много намерений. Информация на сайте Capsule. Конгресс приближается, много волнений, ожиданий и вопросов, поэтому мы открыли центр информации, действует он с воскресенья по четверг. Вы можете позвонить по телефону 1-700-509-209, получить ответ на любой вопрос. Запись также можно произвести по этому телефону. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня!